Господин Лемхен покивал головой с таким видом, словно подтвердили самые дурные его предположения. Соединил перед лицом кончики пальцев обеих рук и некоторое время внимательно разглядывал образовавшуюся фигуру. «Полагаю, юридические дела фирмы Mitsubishi Denso мы обсуждать с вами не будем», — проговорил он наконец. Это была шутка. Ричард Нунан с готовностью улыбнулся и сказал: «Как вам будет угодно». Сидеть на столе было чертовски неудобно. Ноги не доставали до полу, резало зад. «С сожалением должен сообщить вам, Ричард», — сказал господин Лемхен, «что ваш рапорт произвел наверху чрезвычайно благоприятное впечатление». «Хм...» — произнес Нунан. «Начинается», — подумал он. «Вас даже собирались представить к ордену», — продолжал господин Лемхен. «Однако я предложил повременить». «И правильно сделал». Он, наконец, оторвался от созерцания фигуры из 10 пальцев и посмотрел из-под лоби на Нунана. «Вы спросите меня, почему я проявил такую, казалось бы, чрезмерную осторожность?» «Наверное, у вас были к тому основания», — скучным голосом сказал Нунан. «Да, были». «Что получалось из вашего рапорта, Ричард?» «Группа «Метрополь» ликвидирована вашими усилиями. Группа «Зеленый цветочек» взята с полично в полном составе. Блестящая работа. Тоже ваша. Группы «Вар», «Квазимода», «Странствующие музыканты» и все прочие, я не помню их названий, самоликвидировались, осознав, что не сегодня-завтра их накроют. Это все на самом деле так и было. Все подтверждается перекрестной информацией. Поле боя очистилось. Оно осталось за вами, Ричард. Противник в беспорядке отступил, понеся большие потери. Я верно изложил ситуацию?» «Во всяком случае, — осторожно сказал Нунан, — последние 3 месяца утечка материалов из зоны через Харман прекратилась. По крайней мере, по моим сведениям», — добавил он. «Противник отступил. Не так ли?» «Ну, если вы настаиваете именно на этом выражении, так». «Не так», — сказал господин Лемхен. «Дело в том, что этот противник никогда не отступает. Я это знаю твердо. Поспешив с победным рапортом, Ричард, вы продемонстрировали незрелость. Именно поэтому я предложил воздержаться от немедленного представления вас к награде». «Раз так и растуды твои награды», — думал Нунан, раскачивая ногой и угрюмо глядя на мелькающий носок ботинка. «В сортир я твои растаки ордена вешал. Тоже мне моралист, воспитатель молодежи. Я без тебя знаю, с кем я здесь имею дело. Нечего мне морали читать. Какой раз такой и перед такой у меня противник. Скажи просто и ясно. Где, как и что я прошлепал? Что эти сволочи откололи еще? Где, как и какие нашли щели? И без предисловий. Я тебе не приготовишка сопливый, мне уже за полста перевалило. Я тебе здесь не ради твоих перед таких орденов сижу». «Что вы слышали о золотом шаре?» — спросил вдруг господин Лемхен. «Господи», — с раздражением подумал Нунан. «Золотой-то шар здесь при чем? Раз так, тебе растуды с твоей манерой разговаривать». «Золотой шар есть легенда», — скучным голосом доложил он. «Мифическое сооружение в зоне, имеющее форму и вид некоего золотого шара, предназначенное для исполнения человеческих желаний». «Любых?» «В соответствии с каноническим текстом легенды, любых. Существуют, однако, варианты». «Так», — произнес господин Лемхен, — «а что вы слышали о смерть Лампе?» 8 лет назад, — скучным голосом затянул Нунан, — сталкер по имени Стефан Норман и по кличке Очкарик вынес из зоны некое устройство, представляющее собой, насколько можно судить, нечто вроде системы излучателей, смертоносно действующих на земные организмы. Упомянутый Очкарик торговал этот агрегат институту. В цене они не сошлись. Очкарик ушел в зону и не вернулся. Где находится агрегат в настоящее время, неизвестно. В институте до сих пор рвут на себе волосы. Известный вам Хью из «Метрополя» предлагал за этот агрегат любую сумму, какая уместится на листке чековой книжки. «Все?» — спросил господин Лемхен. «Все», — ответил Нунан. Он демонстративно оглядывал комнату. Комната была скучная, Смотреть было не на что. «Так», — сказал Лемхан, — «а что вы слышали о рачьем глазе?»
«О каком глазе?»
«О рачьем. Рак. Знаете?» Господин Лемхан постриг воздух двумя пальцами.
«С клешнями».
«В первый раз слышу», — сказал Нунан, нахмурившись. «Ну а что вы знаете о гремучих салфетках?» Нунан слез со стола и встал перед Лемханом, засунув руки в карманы.
«Ничего не знаю», — сказал он. «А вы?»
«К сожалению, я тоже ничего не знаю. Ни о рачьем глазе, ни о гремучих салфетках. А между тем они существуют».
«В моей зоне?» — спросил Нунан.
«Вы сядьте, сядьте», — сказал господин Лемхан, помахивая ладонью. «Наш разговор только начинается. Сядьте». Нунан обогнул стол и уселся на жесткий стул с высокой спинкой. «Куда гнет?» — лихорадочно думал он. «Что еще за новости? Наверное, нашли что-нибудь в других зонах. А он меня разыгрывает, скотина. Так его и не так. Всегда он меня не любил, старый черт. Не может забыть того стишка». «Продолжим наш маленький экзамен», — объявил Лемхан, отогнул портьеру и выглянул в окно. «Льет», — сообщил он. «Люблю». Он отпустил портьеру, откинулся в кресле и, глядя в потолок, спросил. «Как поживает старый Барбридж?»
«Барбридж?»
«Стервятник Барбридж под наблюдением. Калека. В средствах не нуждается. С зоной не связан. Содержит 4 бара, танцкласс и организует пикники для офицеров гарнизона и туристов. Дочь Дина ведет рассеянный образ жизни. Сын Артур только что окончил юридический колледж». Господин Лемхен удовлетворенно покивал.
«Отчетливо», — похвалил он.
«А что поделывает Крион-Мальтиец?» «Один из немногих действующих сталкеров. Был связан с группой Квазимода, теперь сбывает хабар институту, через меня. Я держу его на свободе. Когда-нибудь кто-нибудь клюнет. Правда, в последнее время он сильно пьет и, боюсь, долго не протянет».
«Контакты с Барбриджем?»
«Ухаживает за Диной. Успеха не имеет».
«Очень хорошо», — сказал господин Лемхен. «А что слышно о рыжем Шухарте?»
«Месяц назад вышел из тюрьмы. В средствах не нуждается. Пытался эмигрировать, но у него...» Нунан помолчал. «Словом, у него семейные неприятности. Ему сейчас не до зоны».
«Все?»
«Все».
«Немного», — сказал господин Лемхан. «А как обстоят дела у счастливчика Картера?»
«Он уже много лет не сталкер. Торгует подержанными автомобилями, и потом у него мастерская по переоборудованию автомашин на питание от итаков. 4 детей. Жена умерла год назад. Теща».
Лемхан покивал. «Ну, кого из стариков я еще забыл?» — добродушно осведомился он.
«Вы забыли Джонатана Майлса по прозвищу Кактус. Сейчас он в больнице, умирает от рака. И вы забыли Гуталина».
«Да-да. Что Гуталин?»
«Гуталин все тот же», — сказал Нунан. «У него группа из 3 человек. Неделями пропадает в зоне. Все, что находит, уничтожает на месте. А его общество воинствующих ангелов распалось».
«Почему?»
«Ну, как вы помните, они занимались тем, что скупали хабар, и Гуталин относил его обратно в зону. Дьяволово дьяволу. Теперь скупать стало нечего. А кроме того, новый директор филиала натравил на них полицию».
«Понимаю», — сказал господин Лемхан. «Ну, а молодые?»
«Что ж, молодые. Приходят и уходят. Есть человек 5-6 с кое-каким опытом. Но в последнее время им некому сбывать хабар. И они растерялись. Я их понемножку приручаю. Полагаю, шеф, что со сталкерством в моей зоне практически покончено. Старики сошли, молодежь ничего не умеет, да и престиж ремесла не тот, что раньше. Идет техника, сталкеры, автоматы».
«Да-да, я слыхал об этом», — сказал господин Лемхен. «Однако эти автоматы не оправдывают пока и той энергии, которую потребляют. Или я ошибаюсь? Это вопрос времени. Скоро начнут оправдывать».
«Как скоро?»
Лет через 5-6.
Господин Лемхен снова покивал. «Между прочим, вы, наверное, еще не знаете. Противник тоже стал применять сталкеры-автоматы».
«В моей зоне?» — снова спросил Нунан, насторожившись.
«И в вашей тоже. У вас они базируются на Рексополис. Перебрасывают оборудование на вертолетах через горы в Змеиное ущелье, на Черное озеро, к подножию Болдер-пика».
«Так ведь это же периферия», — сказал Нунан недоверчиво.
«Там пусто. Что они там могут найти?»
«Мало. Очень мало. Но находят. Впрочем, это я для справки, это вас не касается. Резюмируем. Сталкеров-профессионалов в Хармонте почти не осталось. Те, что остались, к зоне больше отношения не имеют. Молодежь растеряна и находится в процессе приручения. Противник разбит, отброшен, залег где-то и зализывает раны. Хабара нет, а когда он появляется, его некому сбывать. Незаконная утечка материалов из Харманской зоны уже 3 месяца как прекратилась, так?»
Нунан молчал. «Сейчас, — думал он, — сейчас он мне врежет. Но где же у меня дыра? И здоровенная, видимо, пробоина. Ну давай, давай, старая морковка, не тяни душу».
«Не слышу ответа», — произнес господин Лемхен и приложил ладонь к морщинистому волосатому уху.
«Ладно, шеф, — мрачно сказал Нунан, — хватит. Вы меня уже сварили и жарили. Подавайте на стол».
Господин Лемхен неопределенно хмыкнул.
«Вам даже нечего мне сказать», — проговорил он с неожиданной горечью. «Ушами вот хлопайте перед начальством. А каково же было мне, когда позавчера...»
Он вдруг оборвал себя, поднялся и побрел по кабинету к сейфу.
«Короче говоря, за последние 2 месяца, только по имеющимся сведениям, комплексы противника получили свыше 6000 единиц материала из различных зон».
Он остановился около сейфа, погладил его по крашенному боку и резко повернулся к Нунану.
«Не тешьте себя иллюзиями!» – заорал он. «Отпечатки пальцев Барбриджа! Отпечатки пальцев Мальтийца! Отпечатки пальцев носатого Бенгалеви, о котором вы даже не сочли нужным мне упомянуть! Отпечатки пальцев Гундосова Гереша и карлика Цмыга! Так-то вы приручаете вашу молодежь! Браслеты! Иголки! Белые вертички! И мало того, какие-то рачьи глаза, какие-то сучьи погремушки, гремучие салфетки, черт бы их подрал!»
«Что вы об этом думаете, Ричард?»
Нунан вытащил носовой платок и вытер шею и затылок.
«Ничего не думаю», — просипел он честно. «Простите, шеф, я сейчас вообще... Дайте отдышаться».
«Барбридж. Можете подтереться моим послужным списком, но Барбридж не имеет никакого отношения к зоне. Я знаю каждый его шаг. Он устраивает попойки и пикники на озерах. Он зашибает хорошие деньги. И ему это просто не нужно. Простите, я чепуху, конечно, говорю, но уверяю вас. Я не теряю Барбриджа из виду с тех пор, как он вышел из больницы».
«Я вас больше не задерживаю», — сказал господин Лемхен. «Даю неделю сроку. Представьте соображение, каким образом материалы из вашей зоны попадают в руки Барбриджа и всей прочей сволочи. До свидания».
Нунан поднялся, неловко кивнул профилю господина Лемхена и, продолжая вытирать платком обильно потеющую шею, выбрался в приемную. Смуглый молодой человек курил, задумчиво глядя в недра развороченной электроники. Он мельком посмотрел в сторону Нунана. Глаза у него были пустые, обращенные внутрь. Ричард Нунан кое-как нахлобучил шляпу, схватил плащ под мышку и пошел вон. «Такого со мной, пожалуй, еще не бывало», — беспорядочно думал он. «Надо же! Носатый Бенгалеви! Кличку уже успел заработать. Когда? Этакий шибздик соплей перешибить можно. Мальчишка!» «Нет, все это не то. Ах ты, сволочь безногая, стервятник! Как же ты меня уел! Без штанов ведь пустил! Грязными носками накормил. Как же это могло случиться? Этого же просто не могло случиться. Прямо как тогда, в Сингапуре. Мордой об стол, затылком об стену.